Александр Дюма. 45. Робер Брике внимательно посмотрел на человека, обратившегося к нему с предыдущими словами. Это был человек лет 40 и казался начальником 3 или 4 всадников, кругом его стоявших. Эти внимательные взгляды, казалось, породили ко всаднику совершенное доверие в Робере Брике, который, в свою очередь, тоже ему поклонился и отвечал.
«Ах, милостивый государь, к несчастью, вы правы. 10 раз правы, 20 раз правы, но осмелюсь вас спросить», — продолжал он, — «к чему же такие меры со стороны правительства?»
«Да верно, из страха, чтобы не украли Сальседа».
«Кап де бью», — сказал чей-то голос, — «жалкая предосторожность».
Робер Брике обернулся в ту сторону, откуда послышался голос гасконского наречия, и заметил молодого человека 20 или 25 лет, который облокотился рукою на спину лошади, принадлежавшей начальнику всадников. Молодой человек был с непокрытой головою. Вероятно, шапку свою потерял он в схватке. Брике был наблюдателем, но вообще его замечания были быстры, и теперь он отвернулся от гасконца, который, вероятно, показался ему человеком не слишком-то заслуживающим внимания.
«Но так как говорят, что Сальсет принадлежит к партии Гиза, то ведь похищение довольно выгодно».
«Как, говорят это?» —
спросил любопытный гасконец, тараща глаза.
«Да, без сомнения говорят», — отвечал всадник, пожав плечами. «Но ведь очень часто говорят и глупости».
«Итак», — заметил Брике, проницательно глядя на спрашивающего.
«Вы думаете, что Сальсет не из партии Гиза?»
«Не только думаю, но даже уверен, что вы справедливо говорите».
Потом, заметив, что Робер Брике, приближаясь к нему, сделал движение, которое показывало, а на чем вы, милостивый государь, основываете свою уверенность, продолжал.
«Без сомнения, если бы Сальсет принадлежал к партии Гиза, то последний ни за что бы его не выдал или, по крайней мере, не допустил бы, чтобы Сальседа везли из Брюсселя в Париж со связанными руками и ногами». И, наконец, вероятно, даже попробовал бы его освободить.
«Освободить?» — возразил Брике.
«Но это была бы великая глупость, потому что при любом исходе этого предприятия Гизы выдали бы этим самих себя в соучастии в покушении заодно с Сальседом на жизнь герцога Анжуйского».
«Гизов», — сухо возразил всадник, — «вероятно, не удержали бы подобные мысли, я в этом уверен. И так как Гиз не защищает и не хлопочет о Сальседе, стало быть, Сальсед не принадлежит к его партии».
«Извините меня за мою настойчивость»,
— продолжал Брике.
«Но, кажется, сам Сальсед сознался в противном».
«Где это?»
«Перед судьями».
«Хм, перед судьями. Нет, не перед судьями, а под пытками, что не все равно».
«Да разве это не одно и то же?»
— спросил Робер Брике голосом, которому он хотел придать возможное безразличие.
«Нет, не одно и то же, вы ошибаетесь. Правда, говорят, что он что-то говорил, но не говорят, что именно».
«Еще раз прошу извинения, милостивый государь», — возразил Робер Брике. «Я осмелюсь повторить, что говорят именно о том, что он сказал».
«А что же он сказал?» — спросил с нетерпением всадник. «Говорите, вы, кажется, все знаете».
«Где же мне все знать, милостивый государь? И если бы я все знал, то, вероятно, не желал бы узнать от вас кое-чего», — возразил Брике.
«Ну хорошо», — сказал всадник с нетерпением. «Вы уверяете, что здесь повторяли слова Сальседа. Позвольте мне их узнать».
«Я не могу ручаться, что эти слова действительно принадлежали Сальседу», — отвечал Робер Брике, который, казалось, находил удовольствие бесить всадника.
«Но, по крайней мере, скажите те, которые ему приписывают».
«Говорят, будто бы он признался, что был в заговоре вместе с Гизом».
«Против французского короля, без сомнения. Старая песня».
«Не против его величества короля Франции, но против его светлости герцога Анжуйского».
«Да, если бы он это сказал».
«Так что же?» — спросил Робер Брике.
«Что? То, что он был бы подлец», —
сказал всадник, сморщив свое угрюмое лицо.
«Да», — сказал тихо Робер Брике. «А если он сделал то, в чем признался, так был бы молодец?»
«Ах, милостивый государь, как начнут вывертывать ноги да палить огнем, так принудят сознаться и невинных людей».